в эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 марта. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Будба отправлен в отставку. Правозащитные организации призывают власти адекватно отреагировать на воскресные инциденты в Зугдиде и в Батуми. В Цхинвали вновь заговорили о противостоянии законодательной и исполнительной ветвей власти. Жители Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия говорят о готовящемся закрытии 3 из 6 грузинских школ. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях следствие не считает убийство Бориса Немцова заказным. Надежда Савченко возобновила голодовку. Киев завершил отвод тяжелой военной техники. Следственный комитет Российской Федерации переоформил обвинение подозреваемым в убийстве Бориса Немцова. Место совершения преступления из корыстных побуждений или преступления по заказу фигуранта уголовного дела теперь обвиняются в убийстве из политической или религиозной ненависти. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на близкий к следствию источник. Российский оппозиционный политик был убит 27 февраля в центре Москвы. Всего по делу об убийстве арестованы 5 человек. К четверым из них уже предъявлены обвинения. Соратники Бориса Немцова ранее заявляли, что российские власти, скорее всего, не назовут имена заказчиков убийства политика. Украинские власти завершили процесс отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон на юго-востоке Украины, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин. В интервью газете «Коммерсант» глава МИД Украины уточнил, что процесс проходил под контролем наблюдателей ОБСЕ, которые не имеют претензий к Киеву по этому вопросу. Комментируя заявление сепаратистов о том, что они также завершили отвод тяжелых вооружений, Климкин заявил, что у Киева есть сведения о том, что они прячут технику в ангарах и на брошенных заводах в тех районах Донбасса, куда не пускают наблюдателей миссии ОБСЕ. В минувшую субботу глава специальной мониторинговой миссии на Украине Иртугуль Апакан призвал обеспечить полный и безопасный доступ наблюдателям ко всем объектам на территории Донбасса. Глава МИД Украины также сообщил, что власти самопровозглашенных народных республик Донбасса продолжают удерживать в плену 180 украинских военных.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинская военнослужащая Надежда Савченко, находящаяся под арестом в московской тюрьме, возобновила голодовку. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Марк Фигин. Надежда Савченко с прошлого лета находится под стражей в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. Украинская военнослужащая отрицает вину и утверждает, что ее захватили и переправили в Россию сепаратисты. В декабре прошлого года Савченко объявила голодовку в знак протеста против обвинения. 6 марта украинская военнослужащая попросила врачей разработать для нее специальную диету для выхода из голодовки. Савченко – депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Президент России Владимир Путин сегодня дал указание привести в полную боевую готовность Северный флот и некоторые соединения Западного военного округа и части воздушно-десантных войск. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в учениях по проверке боеготовности задействованы около 38 тысяч военнослужащих. более 3000 единиц боевой техники, 41 корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов. С весны 2014 года российские войска участвовали в ряде крупных маневров. Некоторые из них были внеплановыми. Это является причиной для беспокойства стран Запада. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, такие учения дестабилизируют ситуацию. Сегодня же в Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Официальные источники сообщают, что в ходе переговоров президенты России и Киргизии обсуждали вопросы сотрудничества двух стран, перспективы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. В Варшаве опровергли высказывания президента России Владимира Путина о том, что в Польше проходили подготовку украинские военные отряды. Об этом Владимир Путин заявил в фильме «Крым. Путь на родину». С подробностями Алексей Диковицкий.
Владимир Путин лжет. Украинские солдаты в Польше не обучались, заявил вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Симоняк. По мнению министра, такие высказывания появляются не в первый раз, будут еще появляться и являются элементом российской тактики в пропагандистской войне, которую Москва ведет. Симоняк подчеркнул, однако, что слова президента России его негативно удивили. Между тем, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мартин Войцеховский написал в Твиттере, что в сообщениях о том, что активисты Майдана проходили обучение и были оснащены в Польше, нет ни капли правды. Это исключительный элемент пропагандистской информационной войны, написал официальный представитель польского МИД. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве потушен пожар колокольни Новодевичьего монастыря. Загорелись строительные леса на 70-метровой колокольне, на которой велись ремонтно-реставрационные работы. Московские власти сообщили, что первые пожарные расчеты прибыли к месту чрезвычайного происшествия через 4 минуты. Человеческих жертв, по сообщению полиции, нет. По предварительным оценкам, ущерб башне нанесен только снаружи. Монастырь был основан великим князем Василием III в 1524 году.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Будба отправлен в отставку. Указ об этом сегодня подписал президент Рауль Хаджимба. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня около 3 часов дня президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении от занимаемой должности премьер-министра Беслана Будба. Исполнение его обязанностей временно возложено на первого вице-премьера Шамиля Адзенба. Кабинету министров поручено исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства. Стало известно, что сегодня утром Беслан Будба попытался собрать совещание, вызвал министров и вице-премьера Шамиля Адзенба. Однако никто по его вызову не явился. После этого Беслан Будба встретился и переговорил с президентом Раулем Хаджимба. Позже Беслан Будба заявил, что не подавал официального прошения об отставке, а лишь поставил президента в известность о намерении покинуть этот пост. Это желание он аргументировал тем, что в последнее время его как премьер-министра отсекли от большинства дел и передали все его полномочия администрации президента, создав фактически второе правительство. Никаких комментариев по факту отставки премьер-министра президент Рауль Хаджимба пока никому не давал. Завтра он вылетает в Майкоп. У него запланирован официальный визит в Республику Адыгея. Беслан Будба на завтра на 11:00 назначил пресс-конференцию в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия. Надеемся, что он прояснит причины своей отставки. К этому можно добавить, что слухи о скорой отставке с поста премьер-министра Беслана Будба идут давно. Лично я слышу об этом почти с самого момента его назначения. Одни ссылаются на его некомпетентность и отсутствие опыта работы в госструктурах. Другие говорят о жесткой борьбе за власть и возможность рулить российскими денежными потоками, которые вот-вот должны прийти в Абхазию. 13 января во время последней пресс-конференции премьера Беслана Будба я прямо задала ему вопрос о том, планирует ли он уход с поста главы Кабмина. Настроение у Беслана Будба было хорошее, и он бодро заявил: «Не дождетесь, реальность оказалась иной». Беслан Будба возглавлял кабинет министров Абхазии с 29 сентября 2014 года. До этого момента был депутатом Народного собрания парламента Абхазии. Он также является председателем партии экономического развития Абхазии и членом координационного совета политических партий и общественных организаций. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему «Что думают об отставке премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Беслана Будба жители абхазской столицы?» Выяснил наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, как вы относитесь к отставке Беслана Будба?
Ну, если он так решил, видимо, были на то поводы и причины. Поддерживаю все инициативы, если пойдет на благо нашей Родины. Это какая-то достойная кандидатура следующая должна быть, я полагаю. Кто, кстати, будет у нас?
Пока неизвестно.
Альтернативных вариантов. Посмотрим, кто придет, и тогда уже можно будет говорить. А пока рано говорить об этом. Борис Гутеров.
Конечно, плохо. За короткий промежуток времени, значит, так он пришел и не смог поработать и уходить. Это же наша республика, это наше государство. Если каждые, значит, 3 месяца будем министра менять, значит, и куда мы выйдем, к чему мы выйдем? Я считаю, что это очень плохо.
Можно ваше мнение узнать?
Не надо, лучше хорошее ничего не скажу.
Как-то все так неожиданно, мы даже причину как бы не знаем, что сказать сразу им так.
Я лично так считаю, если это у них как бы сугубо личное какое-то, если по этому поводу он ушел в отставку, то я считаю, что это их не личные уже проблемы. А если из-за того, что он сам не вытягивал, да, свое место, или видел, что он не тянул, или он, может, не сработался с теми людьми, с которыми он там работал, если по этой причине, то я согласен о его отставке. А который будет следующим, я надеюсь, он вытянет и будет достойным. Эмзар зовут, Лагвилава моя фамилия.
Кварчарас.
Я отношусь нормально, потому что за столько дней он не ожидали, что он лучше будет вести свои дела, государственные дела. Хотя он для бизнеса, он, например, для своего бизнеса, он хорошо себе понимает свои дела, но государственные дела, там не надо мыслить совсем по-другому, по-государственному. Пока в его бизнесе, пока ничего плюса нету. Все проблемы. Не надо было, за это время можно было хоть одну проблему решить, он ни одну проблему еще не решил. Мне кажется, правильно президент сделал. Игорь.
В таком месте должны работать компетентные. Если не справляется человек со своими обязанностями, то...
Вы думаете, что он не справлялся со своими обязанностями?
Возможно, да им виднее. Но премьер-министр – это, в конце концов, серьезная должность. Возможно, такое, что он не справлялся. Он, правда, да, бизнесмен и меценат такой, но при этом это сложно как бы быть менеджером всего государства. Пожелаю ему удачи в других там начинаниях. Я Алмасхан меня зовут.
Доверяем своему президенту. Если он нашел нужным такое дело, конечно, да, мы верим в президента. Его решение мы одобряем.
А вы знаете, что Беслан Тикович сам подал в отставку?
Вообще не знаю, только говорят. Ну, наверное, сложно работать, потому что разное говорят в народе. Он грамотный экономист, разговора нет. Но с людьми работать очень сложно. Может, ему было тяжело? Не знаю, что сказать. Пока еще не переварили. Ждем лучшего. Сусана.
Но она была ожидаема. В определенных кругах, в медийной тусовке, во всяком случае, довольно давно знали о том, что Беслан Дикович уйдет в отставку. Поэтому она абсолютно была ожидаема. Но отношение ровное. У него есть определенные проблемы, связанные с командной игрой, связанные с, на мой взгляд, как человека, который имеет опыт работы с ним, проблемы с подбором кадров. Он не смог, видимо, создать команду. Но надо отметить, что в наших условиях создать команду вообще очень сложно. Вообще, на мой взгляд, та система власти, административная, именно как она сложена, она будет погибелью для любых амбициозных чиновничьих карьер. Не этот пример, так следующий тоже уйдет в отставку, и мы будем видеть, как из одного в один мы не имеем никаких практических результатов достижений. Сама система глубоко ущербная, эта система абсолютно не соответствует реалиям страны, и она сама является по себе вот механизмом, который воспроизводит коррупцию. И просто Дикович, да, возможно, слабое звено, но очередная жертва вот этой всей вот такой вот широкой ситуации. Антон Кривенюк, журналист.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напись.
В деревнях начали говорить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Амазад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Политические оппоненты в Грузии возвращаются к своим прежним методам выяснения отношений друг с другом. В ход активно идут палки, камни, яйца. Сегодня правозащитные организации призвали власти адекватно отреагировать на инциденты, имевшие место в выходные в Зугдиде и в Батуми. В центрах этих двух регионов, Аджари и Самигрело, сторонники правящей коалиции «Грузинская мечта» напали на представителей нацдвижения. В Зугдиде в ходе столкновений между политическими оппонентами пострадали 7 человек. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мужчина с разбитой головой и окровавленным лицом, кричавший «Не люди, вы не знаете ничего», стал героем последних информационных выпусков грузинских СМИ. Инцидент произошел в воскресенье. Сначала сторонники «Грузинской мечты» устроили акцию протеста перед офисом нацдвижения. Позже участники акции, вооружившись палками и дубинками, выбили стекла на дверях офиса Центра поддержки свободы, который учрежден женой бывшего министра обороны Бачу Ахалая Ани Надарейшвили, и ворвались в здание. В результате пострадали 7 человек, двое из них сотрудники полиции. Таким образом, сторонники «Грузинской мечты» выразили свое отношение к планам бывшей партии власти. Нацдвижение 21 марта собирается организовать акцию протеста с требованием отставки правительства «Грузинской мечты». Сами националы связывают участившие случаи нападений на их офисы в регионах именно с запланированной акцией. Сегодня представители нацдвижения обвинили в происходящем центральные местные власти и в доказательстве обнародовали список тех высокопоставленных чиновников и сотрудников местных органов самоуправления, которые участвовали в акциях протестов сторонников «Грузинской мечты». Представители власти, в свою очередь, обвинили оппонентов в преднамеренных провокациях. Инцидент в Зугдиде привлек внимание народного защитника Учина Нуашвили.
Это еще один показатель того, что в стране серьезный кризис политической культуры. Такие инциденты, к сожалению, способствуют эскалации насилия. От власти мы ждем решительных действий, чтобы такие инциденты не повторялись в будущем.
У народного защитника есть вопрос, почему МВД возбудило уголовное дело только по одной статье – умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью. О том, что власти должным образом не реагируют на такие инциденты, неоднократно заявляли другие правозащитники. НПО «Справедливые выборы» обнародовала не один доклад о ситуации в регионах после смены власти, когда в массовом порядке активисты «Грузинской мечты» на местах в ход пускали веники, камни, палки и яйца. Представитель НПО Нино Хитаришвили, с сожалением, отмечает, что не два года назад и, похоже, не сейчас, власти не соблюдают важнейший принцип демократии – обеспечить равные условия свободы выражения всем политическим партиям. За день до инцидента в Зугдиде аналогичный случай произошел в Батуми. Там депутаты от нацдвижения закидали яйцами. Тревогу вызывает тот факт, что в таких участившихся случаях активное участие принимают местные чиновники. Власти не оценивают адекватно и не реагируют на такие инциденты, называют их провокациями и реально не интересуются случившимся. То, что местные чиновники принимают участие в акциях протеста, подталкивает политолога Хатуну Лагазидзе к следующему предположению. Власти стараются перенести акцент со своих неудач и направить недовольство населения и гнев разочарованных избирателей на нацдвижение. По мнению Лагазидзе, пик политических нападений сойдет на нет после акции протеста, организованной нацдвижением 21 марта. Она, как и многие наблюдатели, не ожидает, что в этот день акции и контракции могут перерасти в серьезное гражданское противостояние. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Жители Ахалгурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия говорят о готовящемся закрытии 3 из 6 грузинских школ. О причинах рассказывает Мурат Гукимухов.
Лениногорский район еще до перехода под юрисдикцию Схинвала делили на две условных зоны – грузинскую и осетинскую. По компактному проживанию – грузин и осетин. В условно-осетинской зоне действуют 4 русские школы. В грузинской – 1 русская и 6 грузинских, 3 из которых будут сокращены в ближайшее время из-за нехватки учеников, говорит жительница Лениногорского района, гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Баланская средняя школа, школа села Коринта, и Коти или Бор закрывает, потому что учеников там почти нет. И я до сих пор удивлялась, как республика держит школ, в которых нет учеников. Сейчас начинается капитальный ремонт детского дома, который расположен в самом поселке. И там тоже очень мало детей, где-то 4 раза больше учителей. И говорят, что будет там школа-интернат. И вот контингент будут перенести в школа-интернат в Лениногорье.
По словам Тамары, для того, чтобы школа функционировала, нужно минимум 11 учеников. Но на деле есть школы, где учатся по 3-4 ребенка, в то время как штат учителей рассчитан на полный курс обучения и преподавательскую нагрузку. В 2 самых многочисленных школах Ленингора, по официальным данным, обучается около 80 учеников, но по уверениям местных жителей, почти половина из них приписана. Всего в грузинской зоне 183 учителя на 153 официальных ученика. Тамара говорит, что между школами в сельской местности развернулась настоящая конкуренция за учеников.
Здесь вообще такая ситуация, если у человека в семье есть дети, они делают выбор или в школе, или в детском саду, кто примет меня на работу, мои дети в том садике или в том школе я буду привести. Я смысла открыть школу-интернат не вижу, потому что люди из закрытых школ своих детей заберут куда, где они найдут работу.
Кстати, в ленингорские школы частенько переводятся старшеклассники из Церования. В отличие от Грузии, где нужно учиться 12 лет, в Южной Осетии всего 11 классов. Кроме того, в Грузии нужно сдавать изнурительные выпускные экзамены по каждому предмету, в то время как в Южной Осетии всего 3 госэкзамена. Немаловажный факт, выпускники Абхазии и Южной Осетии имеют целый ряд льгот при поступлении в грузинские вузы, как жители оккупированных территорий. Впервые вопрос о сокращении школ Лениногорского района возник 1,5 года назад. Говорят, тогда же кто-то из районного отдела образования даже организовал сбор средств с учителей, чтобы подкупить чиновников из Министерства образования. Об этой инициативе снизу узнал в ту пору глава района Джамал Джикаев. Получился грандиозный скандал. По его требованию деньги вернули учителям. Тогда каким-то чудом сокращение удалось избежать. Но, как оказалось, ненадолго. Тамара Миркашвили говорит, что решение властей закрыть пустые школы понятно, логично, правильно. Нет смысла держать штаты учителей, коль уж нет учеников. Да и качество образования в селах, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Часть преподавательского состава – это вчерашние домохозяйки. Но все же жалко эти школы, говорит Тамара. Была надежда, что люди вернутся в свои дома, а опустевшие школы наполнятся детьми. Теперь это сокращение, как некое признание того, что уже никто не вернется, говорит Тамара Миракашвили.
Нехорошо, когда что-то закрывается, потому что восстановить и заново открыть всегда сложно. Но просто нет смысла держать таких школ. И если посмотрим, как здесь ситуация, каждый год все меньше и меньше людей здесь хотят жить и остаться.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
После выражения парламентом самопровозглашенной республики Южная Осетия недоверия юго-осетинскому министру иностранных дел Давиду Санакоеву, в Цхинвале вновь заговорили о противостоянии законодательной и исполнительной ветвей власти. Лидер большинства Анатолий Бибилов отрицает это, а эксперты указывают, что налице политическая борьба сил, по-разному представляющих будущее южных осетин. Рассказывает Жанна Тарханова.
3 из 4 парламентских партий «Единство народа», «Народная партия» и «НХАС» не поддержали парламентское большинство при вынесении вотума недоверия министру иностранных дел на прошлой неделе. По мнению моих источников, такая вынужденная солидарность продиктована не заботой о Давиде Санакоеве, а страхом усиления позиций Анатолия Бибилова. Все больше экспертов полагает, что спикер парламента будет баллотироваться в президенты. Потому противостояние лидеру Единой Осетии объединило как сторонников экс-лидера оппозиции Аллы Джоевой, так и их давних оппонентов, которых условно можно назвать людьми экс-президента Эдуарда Кукойты. В Южной Осетии такой вынужденный альянс никого не удивляет. Не секрет, что на президентских выборах 2011 года сторонники Кукойты, народники, также предпочли проголосовать за Аллу Джоеву, а не за Анатолия Бибилова. Некоторые из юго-осетинских экспертов уже успели призвать правозащитников вмешаться в ситуацию и защитить права опального министра, которые якобы грубо нарушаются. Впрочем, Давиду Санакоеву тут же припомнили равнодушие к судьбе арестованной в годы правления Кукойты Фатимы Маргиевой, его бездеятельность на посту уполномоченного по правам человека, когда он не решился вступиться за арестованных оппозиционеров. Цитирую: «Вы еще Санакоева диссидентом назовите, чтобы он на очередных женевских дискуссиях политубежища попросил», рассмеялся в телефонном разговоре со мной один из юго-осетинских политиков. Между тем, спикер парламента Анатолий Бибилов не видит конфликта между законодательной и исполнительной ветвями власти.
Говорить о каких-то противоречиях, таких глубинных, которые многие связывают с нашим решением о недоверии министру иностранных дел, я бы не говорил этого. Но, конечно же, есть отношения как между двумя ветвями власти, это исполнительная и законодательная. В любом случае, мы всегда говорили, что никакими действиями, которые бы были направлены на определенно на конфликт с исполнительной властью, мы не будем делать. В то же самое время, те позиции, которые есть в парламенте, и в частности у партии большинства, у Единой Осетии, мы их будем отстаивать, без сомнения. И в этом плане, конечно же, будут быть и какие-то разговоры между нашими ветвями власти, но в любом случае решение, которое приняла партия Единой Осетии, окончательно и каким-то, скажем так, изменениям, я думаю, что мы не будем делать.
Анатолий Бибилов напоминает, что президент Леонид Тибилов выступает за максимальную интеграцию с Россией и воссоединение осетин в составе России. Цитата. «Президент много раз говорил об этом, и мне ясна позиция президента по этому вопросу. Эксперты при этом отмечают, что Леонид Тибилов считает, что пока не время для такого шага и готов ждать. Единая Осетия, между тем, победила на парламентских выборах лозунгом о вхождении Южной Осетии в состав России без всяких оговорок и условностей», говорит Анатолий Бибилов.
«И заявления, которые мы делаем, и те шаги, которые мы принимаем, они абсолютно четкие, и никаких как бы отклонений от нашего курса, о котором мы заявили, и который поддержал народ Республики Южной Осетии, мы его делаем. Конечно, и во время выборов, и сейчас, и дальше, я думаю, что больше будут шаги в сторону интеграции с Российской Федерацией, тем мы больше будем видеть вот эти движения как бы против, более открытых».
Югостинский политолог Костад Зугаев утверждает, что речь идет не о политическом преследовании министра иностранных дел Давида Санакоева со стороны парламентского большинства, а о политической борьбе.
«Ни о каком преследовании, ни о каких такого рода вот сведениях счетов, естественно, и речи быть не может. Это самая обычная политическая борьба. То есть тех легальных, законных, общественно допустимых формах политической борьбы, которые вот у нас, к счастью, все-таки сложились в нашей республике. День счетов быть не может, речи».
По словам Зугаева, политические позиции Бибилова и Санакоева диаметрально противоположны. И это было ясно с начала подготовки к парламентским выборам, продолжает Костад Зугаев.
«То, что политические позиции Бибилова и Санакоева диаметрально противоположны, было ясно с самого начала подготовки к парламентским выборам. А если брать ситуацию еще и чуть пораньше, то, пожалуй, даже с образования партии «Единая Осетия» как таковая. Вопрос стоял в формах и сроках вот этого политического противостояния двух видных фигур нашего внутриполитического процесса. Работа над договором резко активизировала и стимулировала процесс в этом отношении».
По словам одного из моих югостинских источников, цитата, «в Цхинвале царит нездоровая политическая атмосфера, нетерпимость к противоположному мнению, местечковые интересы превалируют над национальными. Различные политические политические силы зачастую объявляют себя истинными патриотами, не стесняясь при этом демонизировать оппонентов.
Рассказывала Жанна Тарханова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Тбилисский городской суд сегодня снял обвинение с одного из фигурантов дела о гибели бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания. Специалисты международной рейтинговой компании Moody's считают, что в 2015 году ВВП Грузии вырастет на 3,5%. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Сегодня, 16 марта, премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Будба подал в отставку, пока глава республики Рауль Хаджимба не принял его отставку, сообщает ИА Регнум. Как передает Абсны Пресс, Хаджимба уже подписал указ о освобождении Будба от занимаемой должности. Временное исполнение обязанностей премьер-министра республики возложено на первого вице-премьера Шамиля Адзенба. Кабинету министров поручено продолжить работу до сформирования нового состава правительства. Как отметил сам Будба, причиной отставки стал тот факт, что он больше не видит смысла в работе, которую делал, и не собирается просто так занимать свое место. 54-летний Беслан Будба возглавлял правительство Абхазии с сентября 2014 года. Принимал участие в президентских выборах в 2009 году. В конце мая, будучи лидером партии экономического развития Абхазии, вошел в состав Временного совета народного доверия. МИД Грузии обвиняет Россию в провокационных действиях с целью сорвать международные женевские переговоры и призывает международное сообщество усилить работу по созданию международных механизмов безопасности, передает «Новости Грузия». На двухсторонних встречах мы обсудим этот вопрос. Недавно Кремль анонсировал подписание так называемого договора о союзничестве с Цхинвали именно 18 марта. Сложно представить, что это было случайное совпадение. Это целенаправленный шаг, сделанный для того, чтобы сорвать женевские переговоры, заявил первый замминистра иностранных дел Давид Дондуа телекомпании «Рустави-2» сегодня, 16 марта. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 18 марта, когда в Женеве будет проходить 31-й раунд международных переговоров, глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов посетит Москву, где состоятся его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Отмечено, что в ходе переговоров планируется подписание договора о союзничестве и интеграции. Посол США в Грузии Ричард Норланд выразил обеспокоенность в связи с произошедшими в Зугдиде столкновениями сторонников властей и оппозиционной партии «Единое нацдвижение», в результате которых пострадали несколько человек. «Я встревожен существующим положением. Все должны осознать, что насилие не входит ни в чьи интересы. Обе партии должны контролировать свои экстремальные элементы. Также помните, что такое насилие не принесет пользы Грузии», цитирует дипломата «Новости Грузия». Накануне в Зугдиде в ходе акции сторонников грузинской мечты произошла потасовка с представителями бывшей правящей партии «Единое нацдвижение», во время которой был избит депутат парламента от оппозиционной партии Акаки Минаишвили.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Тбилисский городской суд сегодня снял обвинение с одного из фигурантов дела о гибели бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания. Судмедэксперт Леван Чачуа, который в 2005 году осматривал тело погибшего политика, признан невиновным. Ранее прокуратура обвиняла его в служебной халатности. Продолжит тему Звиад Мджетлишвили.
Я ждал этого, мои дорогие. Я ведь знал, что был прав, поэтому ждал этого.
Судмедэксперт Ливан Чачуа сегодня с явным удовольствием признавался журналистам, что оправдательный приговор не был для него неожиданностью. Обвинение в свой адрес он назвал ошибкой. Ливан Чачуа был одним из первых, кого в феврале 2005 года допустили к месту гибели премьер-министра Зураба Жвания и его друга Рауля Юсупова. Судмедэксперт тогда осмотрел тела погибших и составил соответствующий протокол. Спустя 9 лет тем самым протоколом заинтересовались в прокуратуре. Поводом стал распространенный в интернете в марте прошлого года видеоколлаж с фотографиями тела Жвания со следами травм. Фотоснимки в сеть выложил некий пользователь под именем Хаким Паша. В том же месяце Чачуа предъявили обвинение в служебной халатности, так как следователи посчитали, что он не внес в акт осмотра информацию о наличии телесных повреждений. Судмедэксперта задержали и поместили под арест на время следствия. Правда, в ноябре освободили под залог в 10 тысяч лари. Сегодня судья Давид Мгелиашвили постановил возместить эту сумму бывшему подсудимому в полном размере.
Суд постановил признать Левана Чачу полностью невиновным по статье 342 Уголовного кодекса Грузии и оправдать. Что касается видеоматериала, то суд не намерен проводить его оценку и рассматривать в качестве доказательства, так как мы не знаем, кто такой Хаким Паша, что собой представляет, каким образом он добыл эти фотокадры, где и как хранил, когда и откуда выложил в интернет-пространство.
Заявил Мгелиашвили. Выступление судьи вызвало недовольство стороны обвинения. Прокурор Ревас Надои пообещал опротестовать это решение в апелляционном порядке.
Очень жаль, что судья Мгелиашвили не оказался тем нейтральным и объективным арбитром, который беспристрастно изучил бы все те доказательства, которые мы предоставили суду. Но Мгелиашвили оставил без внимания даже свидетельские показания. И вообще, какая необходимость была в таком акценте на личности Хакима Паши на этом видеоматериале, который даже не проходил в суде в качестве отдельного доказательства. Мотивации, которая бы объяснила сегодняшнее незаконное решение судьи Мгелиашвили, в природе не существует.
Горячился прокурор в коридорах Тбилисского городского суда. Между тем, сторона защиты сегодня давала понять, что прокурор лукавит, так как этот видеоматериал был приложен к делу обвинителями в качестве одного из основных доказательств. В целом, адвокат Ливана Чачуа Зураб Табидзе не удивился решению, которое вынес судья. По мнению Табидзе, ни одно из приведенных доказательств, в том числе видеокадры непонятного происхождения, не выглядели убедительными.
У судьи не было другого выхода, кроме как вынести оправдательный приговор. У обвинителя не было ни малейшего шанса отстоять свою правоту в суде. Все, что я говорил год назад Ливану по поводу необоснованности обвинения, сегодня, по сути, все это вы услышали из уст судьи. Да, можно сказать, что справедливость действительно восторжествовала.
Сказал Табидзе. По словам адвоката, сторона защиты готова предстать в апелляционном суде, если прокурор действительно решит обжаловать решение судьи. Но на сегодняшний день в деле о гибели Жвания стало одним фигурантом меньше. Кроме судмедэксперта, обвинения были предъявлены еще нескольким лицам, в том числе бывшим охранникам Зураба Жвания. Повторное расследование гибели бывшего премьер-министра и одного из лидеров «Революции Рос» началось в 2012 году после смены руководства страны. Одержавшая победу на парламентских выборах, грузинская мечта пообещала установить реальную причину гибели Жвания, который по официальной версии бывших властей скончался в результате удушья угарным газом в одной из съемных квартир в Тбилиси, где находился вместе со своим другом Раулем Юсуповым. Звят Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В минувшую субботу международная рейтинговая компания Moody's сохранила рейтинг Грузии на уровне BB с позитивным прогнозом. Более того, специалисты агентства считают, что в 2015 году ВВП Грузии вырастет на 3,5%, что выше правительственного прогноза. В связи с этим министр финансов Иннодар Хадури провел вчера пресс-конференцию, на которой прозвучало немало оптимистических заявлений. Однако эксперты не разделяют оптимизма властей. Продолжение в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Moody's оставила неизменным и рейтинг Грузии, и прогноз по нему позитивный. В отчете компании говорится, что подписание договора о всеобъемлющей и глубокой торговле между Грузией и Евросоюзом стало фактором, способствующим экономическому росту страны. Эксперты также отметили минимальный объем внешнего долга, который Грузия, к тому же, выплачивает по очень низким ставкам. На пресс-конференции министр финансов Нодар Хадури не скрывал, что публикация рейтинга пришлась очень кстати для правительства, которое из-за экономического кризиса в стране находится под огнем критики экспертов и оппозиции.
Рейтинговая компания Moody's опубликовала суверенный рейтинг на фоне сложной обстановки в регионе, присвоив Грузии позитивный рейтинг. Следует особо отметить, что по оценке Moody's на фоне сложных международных процессов экономический рост Грузии в этом году составит 3,5%. Для сравнения хочу сказать, что Moody's ухудшила рейтинги соседей – России, Украины и Армении.
Хвалился Нодар Хадури. Заместитель министра финансов Давид Лежава, в свою очередь, рассказал о некоторых нюансах, которыми руководствуются авторы при составлении рейтинга.
При составлении рейтинговой оценки государства представители компании проводят встречи с их правительствами. Делегация Moody's приезжала в Грузию, и мы предоставили наше видение ситуации по ряду вопросов. Они сочли их адекватными ситуации, и это нашло отражение в итоговом рейтинговом результате Грузии.
Эксперт в вопросах экономики Гоча Тутперидзе считает удовлетворительным полученный рейтинг и прогноз по нему. Вместе с тем, эксперта смущает чрезмерный оптимизм главы Минфина. В данный момент власти плетутся в хвосте экономических процессов, реагируя на них с запозданием. Надо работать, а не обсуждать рейтинги, говорит эксперт.
Moody's состоит из профессионалов высшего класса, имеющих свою методологию подсчета экономического роста. Чего не скажешь о нашем правительстве, которое снизило прогноз по росту ВВП с 5% до 2%. Экспертная среда не увидела никакого анализа, за счет чего произошло это снижение. Теперь все увидели, что авторитетная компания публикует совсем иной прогноз роста ВВП – 3,5%. Получается, что правительство ни в первый раз, ни сейчас толком не сумело рассчитать даже этот фундаментальный показатель. Чего уж говорить об антикризисном плане по затягиванию поясов, который не раз обещали опубликовать.
Резюмировал Гоча Тутберидзе. Руководитель Центра экономического развития Роман Гоцеридзе в социальной сети Facebook дал следующую оценку.
Невыносимо видеть, что происходит постоянное сравнение Грузии с Украиной, которая ведет боевые действия, с Россией, на которую наложены санкции, и загнанной в тупик Евразес Армении. Раньше мы делали равнение на несколько иной уровень, а теперь нас радует сохранение прошлогоднего рейтинга.
Сетует эксперт. Ираклий Рагвелидзе специально для Эхо Кавказа.
Взгляд из.
Итак, наша рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Вадим Дубнов строит предположение, что бы произошло в Грузии. Исчезни на какое-то время кто-то из руководства страны, как это произошло на днях с российским президентом.
Только теперь это становится понятно. Реакция народного населения на пропажу своего лидера – такой же объективный параметр государственного состояния, как ВВП, численность населения и уровень чемпионата по футболу. Тут, конечно, много зависит от политической модели. Исчезновение президента Мардвилашвили, скорее всего, обнаружилось бы далеко не сразу. О том, что давно не появлялся в эфире премьер-министр Гарибашвили, заметили бы, пожалуй, тоже лишь самые заинтересованные люди, которые большинства не составляют ни в телезрительской среде, ни вообще в политизированной публике. В общем, вопрос понятен. Если бы вдруг на 10 дней исчез Беззина Иванишвили, что бы изменилось? Ответ «ничего» не принимается. Потому что в этом ничего оттенков больше, чем в лукавом бестселлере. И в них тот самый дьявол, который в деталях. В России рубль не упал, жизнь не остановилась. Да и вообще дискуссия сразу приобрела культурологический, а не политологический характер. И больше описывала особенности общества, а не власти. И если имеет смысл аналогичный вопрос, скажем, про Обаму, то лишь с точки зрения объяснения от обратного. В нормальном обществе сама постановка такого вопроса невозможна. Правитель не исчезает. Его отстраняют в соответствии с законом. Он заболевает. И здесь закон тоже прописан. С ним может случиться что-то совсем прискорбное. Но это сенсация совсем иного жанра. И то, что все это понимают, составляет истинную суть политической модели. На наших широтах патриарх, вопреки нормальному взгляду на вещи, внезапно смертен не бывает. Банальная боль в спине политически многообещающая. Исчезновение патриарха в практическом смысле мало что меняет. Система так называемого ручного управления куда менее на самом деле динамична, чем демократическая. Последняя реагирует на вызовы, может быть, не всегда математически верно, но оперативно и гибко, потому что для этого создана. Наша не реагирует никак. Она тяжеловесна, как патриаршее облачение, она живет по инерции от дефолта до Крыма и дальше опять без остановок. Первое лицо не главный и самоответственный диспетчер. Он выноситель вердиктов и вершитель последнего слова. То есть в повседневной практике не обязателен, но символичен. В грузинском варианте это амплуа было словно пропущено через невиданный дистиллятор. Грузинская модель с точки зрения гипотетической пропажи патриарха в случае идеальной с лабораторной точки зрения. С одной стороны, пропажа Бедзина и Ванишвили была бы тоже замечена не сразу, в силу той странной технологической ниши, которую он себе так филигранно обустроил. Что бы ни случилось с Бедзина и Ванишвили, Грузия бы не всколыхнулась, приученная и не к таким странностям своего пастыря. И Ванишвили научил нацию ничего от себя не ждать, кроме своего присутствия. Оно заслужило право быть незримым, и в этом его главный политический успех. Однако у любой Луны есть темная сторона, и в случае, что преданная страна может беды и не заметить. Но зато, когда внимание страны все-таки удастся к этому факту привлечь, дело анекдотами в сети не ограничится. Это в России иерарх факт, спущенный с небес. Грузины себе святого выбирают сами. Значит, сами должны свергать, не доверяя это никаким закулисным превратностям. А уж тех, кто возглавит возмущенную народную любознательность, в Грузии, в отличие от России, найдется немало. Можно порадоваться, представив себе площадь свободы, над которой плывет знакомый рэп и реет синим. Где Бедзина? А можно посмотреть еще шире и еще веселее, представив себе, как эту картинку транслируют российские телеканалы. Соберутся ли на соседней площади те, кто заподозрит в исчезновении Злокозинова Саакашвили? Большой политический вопрос. Но парламент немедленно отреагирует, поставит вопрос о срочном возвращении из Кутаиси и даже задумается об импичменте президенту или отставке премьера и внеочередных выборах. Идея будет поддержана оппозицией, а Лосания задумается о своем гвозде в группу коалиции республиканцы. Националы заодно спросят Зураба Абашидзе что-нибудь про железную дорогу через Абхазию и вообще про нюансы последней встречи с Карасиным и что там наконец с НАТО. Все это путем волновой мысленной связи будет транслироваться на площадь свободы, которую уже начнут называть Майданом. В общем, все пойдет не просто без Бедзина. Все закрутится, будто в его приходе, безбедном двухлетнем существовании и даже пропаже и не было никакого практического смысла. Грузия снова забурлит, как прежде, отдыхая с внезапной тишины, вспоминая, как хорошо было раньше. Кому-то при Шеварднадзе, кому-то при Мише, кому-то при Бедзине. И тут, как это бывает с внезапно пропащими, Бедзина вернется. То ли из Червилы, то ли из Парижа. Неважно. И очень удивится, что так взбудоражило веренный ему народ. Причем, как всегда, безо всякой задней мысли. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Земная история соткана из больших и малых конфликтов, в которых стороны отстаивают свои интересы, но очень многим при этом кажется, что на самом деле они сражаются не за свои интересы, а за добро и истину. На эту тему сегодня рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Большинство людей, независимо от объективной реальности, привыкло думать о себе любимых, а также о человеческих общностях, к которым они принадлежат, очень хорошо, гораздо лучше, чем о других людях и других общностях. Когда-то, почти четверть века назад, в конце 1990-го, на меня произвела, что называется, неизгладимое впечатление, короткая фраза в конце первого публичного выступления в государственной должности Звиада Гамсахурдия. Его речи на открытии сессии Верховного Совета Республики Грузия в качестве только что избранного председателя ВС. В целом речь была как речь, вполне по-своему логичная и адекватная, с обращением к политике, экономике и так далее. Но в завершении ее прозвучало нечто загадочное и погрузившее меня в недоумение, если не сказать, ввергшее в ступор. Недалек тот день, когда Грузия станет примером нравственного величия для народов мира». Конец цитаты. Что же такое могло произойти в маленькой Грузии, чтобы земляне, многие из которых и не подозревали о ее существовании, дружно обернулись бы на нее и застыли в восхищении? Звиат Константинович широко прославился многими другими словами и поступками, гораздо более громкими, нередко скандальными и истеричными. Мне же памятна именно эта процитированная фраза, в которой, на мой взгляд, вполне можно разглядеть зачатки многих будущих безумств в грузинской политике и в которой слово «величие» вызывает стойкую ассоциацию с понятием «мания величия». «Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Вот хваткий украинский парубок Порубий разъезжает по западным столицам и растолковывает там, что именно на Украине сейчас идет решающая битва планетарных добра и зла, света и тьмы, и для скорейшей победы первых над вторыми срочно нужно скорейшее вооружение киевской власти новейшим летальным оружием. В свою очередь, когда на каком-нибудь российском телевизионном ток-шоу берет слово матрос-парламентарий Железняк, у меня почти нет сомнений, что сейчас он с горделивым видом выдаст аргумент типа такого: «Все дело в том, что на нашей стороне правда». В глазах его и его многочисленных единомышленников мир давно бы рухнул в бездну, если бы распоясавшейся Америке не оказывала мужественное сопротивление Россия. А вот рассуждения многочисленных интернет-пользователей, в частности украинских и грузинских, которым, так и видишь, застилает глаза ненависть к Рашке, там и коррупция, и непотизм, и тотальная неорганизованность, и пошлая попса, и алкоголизм, и агрессивность. Словом, Россия – рассадник всех и всяческих зол. Мне, конечно, не придет в голову утверждать, что ничего этого на седьмой части земной суши нет. Есть и в гораздо более чем достаточных размерах. Но утверждать, что Россия – родина, скажем, коррупции, не менее нелепо, чем утверждать, что Россия – родина слонов. Разумеется, люди, которым словно вставлен в голову чип ненависти к России, не могут отрицать того очевидного факта, что перечисляемые ими пороки и общественные язвы встречаются и среди окружающей их действительности, в частности в Грузии и на Украине. Но они давно и бесповоротно решили, что это из-за долголетних контактов с российской действительностью. Так проще, понятней, доступней их уму. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Тбилисские городские власти задумались над вопросом создания системы лицензирования таксистов. Эту информацию распространяют многие грузинские средства массовой информации. Наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе поинтересовался у жителей столицы, ожидают ли они, что это положительно отразится на их повседневной жизни.
Как вы считаете, повысится ли безопасность на дорогах Тбилиси с созданием системы лицензирования таксистов?
Естественно, более того, я считаю это необходимо. На дорогах творится настоящий кошмар. И речь не только о таксистах, но о водителях всех видов общественного транспорта. Они просто не считают, что несут ответственность за пассажиров. Я, к примеру, живу в Гдани и до центра доезжаю за час. Ни таксиста, ни водители автобусов и маршруток ни разу не подумали о том, чтобы постараться ездить аккуратнее. Мне лично становится очень плохо от тряски, а им лишь бы быстрее попасть в точку назначения. Я просто не переношу общественный транспорт.
Мне было 22 года, когда я начал работать водителем автобуса. За эти годы я работал на всех видах общественного транспорта. Сейчас я водитель такси. Без скромности заявляю, я профессионал своего дела и без лицензии.
Вы считаете, что при необходимости вы сможете сдать любой экзамен на получение лицензии?
Проблема заключается не в этом. Я-то сдам экзамен, как и большинство водителей такси. Вот только водителями мы становимся не по своей воле, обстоятельства вынуждают. Финансовое положение большинства моих коллег не позволит им приобрести дорогостоящую лицензию. Люди получают по 200-300 лари в месяц, работая таксистами. Лицензию они навряд ли смогут оплатить за такие деньги. Представляете, таким людям придется оправдываться перед своими детьми и женами, что они не купили еду, поскольку потратили заработанные деньги на лицензию.
Наверное, все же должна существовать какая-нибудь система контроля. Часто салон автомобилей таксистов не ухожен, пахнет сигаретами, что создает дискомфорт для пассажиров. Кто-то ведь должен установить рамки, за которые нельзя переступать. Это касается и цены за проезд. Большинство таксистов развозят пассажиров, не знающих города, по завышенным ценам. Думаю, система лицензирования исправит ситуацию. Считаю, что это необходимо.
Я считаю, что таксисты должны быть профессионалами своего дела, идеально знать правила дорожного движения, знать все улицы города, в котором ведут свою деятельность. Для этого не обязательно иметь лицензию, просто это должно быть на совести самих водителей. Часто случается так, что таксисты просят указать дорогу к самым известным улицам столицы. У меня бывало спрашивали местонахождение центральных улиц, к примеру, Руставели и Площади Свободы. Думаю, и большинство аварий и нарушения правил дорожного движения происходят по причине незнания улиц.
Сегодня таксистом может стать каждый любитель, не профессиональный водитель. Между тем, граждане доверяют этим людям жизни своих родных, детей. Мы должны знать, кто способен водить частный общественный транспорт, а кто нет. Поэтому необходимо ввести в Тбилиси систему лицензирования.
Серго Брыгладзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Несколько энтузиастов из самопровозглашенной республики Южной Осетии решили создать фотоархив, в котором бы отразилась история южных осетин последних нескольких десятилетий. Кроме этого, по их инициативе может быть восстановлен один из символов старого Цхинвали – фонтан Фатима. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Новое увлечение владельца интернет-сайта «Усинформ» Юрия Битеева сложно не заметить. Интернет-ресурс заполнился фотографиями старого Цхинвала, многие из которых стали появляться в тематической группе «Есть такой город Сталинир» в социальной сети Facebook, ставшей очень популярной у пользователей сети. Как рассказывает Битеев, собирать фотографии прошлых лет он начал еще в 2004 году, когда создавал сайт о геноциде осетинского народа. Все начиналось с 15 снимков, к которым вскоре добавились сотни других, говорит Юрий Битеев.
Путем длительных следственных работ, можно так сказать, нашел человека, у которого был очень большой архив негативов. И он, в принципе, их продавал за однокомнатную квартиру. Но когда он понял, для чего этот сайт делается и в каких целях, он пришел и сказал: «Я вам дарю их». Он сам и я в течение 3 суток сканировали пленки. Получилось 38 тем, и количество не 15 было, а уже 941 фотография. После этого время прошло, и в 2005 году я по городу Старый Цхинвал собирал с Кучевым Андреем. Просто какой-то период был, когда уже другие как бы приоритеты были. И в один из дней я решил сделать большой фотоархив республиканского уровня. Опыт был, аппаратура есть. Сканирую пленки, сканирую обычную бумагу, сканирую фотопластины.
По словам Битеева, большой массив фотографий сохранился на диковинных по нынешним временам пластинах. Именно на них до 50-х годов делали снимки. Нашел он их в частном архиве, обещает все выставить на специальной выставке. Юрий Битеев нашел еще один оригинальный, но очень простой способ пополнения своей коллекции. Он ходит по домам цхинвалцев, где собирает фотографии из семейных альбомов, продолжает Юрий Битеев.
Сейчас около 30 частных домах я побывал, и в нескольких организациях. Сейчас из одной из организаций я постоянно беру фотографии старые, которые у них просто как бы лежат и не востребованы. Они фактически не работают на государство, они просто лежат. Многие про них вообще никто не знает. И итогом этого всего должно быть электронный видеоархив и также выставка Южной Осетии в разных годах.
Как люди реагируют, когда вы к ним приходите в дома и просите там
Люди, им интересно бывает, неужели такие старые фотографии еще кому-то нужны? Когда я объясняю причину, следственную связь, как эти фотографии могут повлиять на наше настоящее и будущее, они вот начинают с двойным энтузиазмом искать эти фотографии у себя дома.
В основном основном собирателей истории интересует старая архитектура города, здания, улицы, памятники. БТФ устроил на своем сайте даже специальную викторину. Вывешивает по вторникам старые фотографии и просит читателей угадать изображенное на них место в Цхинвале. Но больше всего энтузиастов заинтересовали снимки фонтана со скульптурой персонажа произведения Костахи Тагурова «Фатима». До 60-х годов прошлого века этот фонтан был символом центра города, который они и решили восстановить.
По какой причине его сняли в 60-е годы, мне пока неизвестно, но как бы там ни было, пришла идея ее восстановить. Для этого мы объявили акцию по сбору средств, по восстановлению и улучшению уже современно, более современным этот элементами оформления. И уже у нас есть результаты. Косой Валан сделал анимацию в 3D, ролик представил на основе старых фотографий черно-белых. А мэрия города нас уже поддержала. И уже процесс пошел.
Анимация во многом появилась и благодаря архивам цхинвалца Владимира Габаева, который полностью поддерживает идею создания фотоархива города. Причем, как истинный сталинерец, цхинвал назывался сталинером до 61 года, активно включился в нее и сам, говорит Владимир Габаев.
У меня большая ностальгия по сталиниру. Мой город сталинир больше, чем цхинвал. И поэтому, естественно, конечно, мне бы хотелось бы видеть этот альбом со своими фотографиями тоже, так без ложной скромности. Моих фотографий там должно быть много, если они все там попадут в этот отбор. Посмотрим. Я смог поделиться вот фотографиями старой Южной Осетии. Там, в частности, есть Джава, санаторий, есть улицы города, есть села какие-то, например, вот село Корнис, где были старые интересные башни.
По словам Владимира Габаева, у нового поколения цхинвалцев давно появились новые символы города. Но окунуться в дух сталинира, атмосферу старого цхинвала будет интересно людям всех возрастов. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.